Так мы читаем здесь, как бы вступление. Давид посвящает этот гимн регенту, начальнику хора. А регент, конечно, ведет хор, чтобы хор пел. Но здесь не только чтобы хор пел, мы находим, что бы это в аккомпанемент здесь играли струнный оркестр. Если вы читаете вступление некоторым псалмам, иногда хору это написано, иногда на струнных орудиях, инструментах, иногда духовые инструменты. Так что Давид, он любил музыку, мы видим, и он поощрял народ, чтобы они пели Господу. Израиль не всегда пел. Были времена, когда им было трудно петь, когда они возвращались из плена, или когда их в плен взяли, и хотели, чтобы они там в плену пели. У них не было особенного желания петь. Бывают моменты в нашей жизни, может быть, когда и мы не желаем петь. Ситуации здесь, мы когда-то третий псалом рассматривали, это назывался утренний псалом. Когда Давид встал, и Господь хранил его ночью, и он встал и написал этот псалом и пел. Это случилось тогда, в третьем псалом мы читаем, когда трудности были, когда его сын Авессалом восстал бунтов против него. И почти все богословы так считают, что четвертый псалом, это по порядку он написал, после третьего псалма. Третий псалом был утром написан и называется утренний псалом, а четвертый называется вечерний псалом, потому что он успокаивается и ложится спать в мире, в покое, зная, что он в руках Господа. И мы сейчас пели такие гимны, которые, возможно, по-моему, кажется, писатели этих гимнов, может быть, читали эти псалмы как раз, потому что стихи так подходят близко, и слова здесь некоторые, как будто бы прямо взяты из псалма. Давид начинает здесь свою, этот псалом, это молитва. Это плач. «Взываю я к Тебе, Господи». По-английски так и написано. «I cried to the Lord». Взывать или плакать, это связано, оно близко друг к другу, но взывать это, может быть, более показывает эмоции сердца. Слезы, может быть, больше в глазах проявляются, но тоже эмоция сердца. И Давид говорит здесь: «Господи, когда я взываю Тебя, когда я прихожу в Твое присутствие, когда у меня переживания, услышь меня». Есть один другой гимн, говорит, куда или кому я могу пойти, если не к Господу. Мы видим в этом псалме дальше другие стихи, что против него восстали люди, враги его, приносит ему много горя. Так что у него, у людей не было к кому обратиться, но к Господу он знает, он может обратиться. Это не первый раз, что Давид имеет трудности, и это не первый раз он взывает Господу. И Давид знает, что раньше, когда он приходил к Господу, и он взывал Господу, Господь отвечал его молитвы, и он уверен, что и в этот раз он может открыть свое сердце перед Господом, и Бог его услышит. Давид обращается здесь к Богу и говорит: когда я взываю, когда я рыдаю, когда у меня слов нету выразить то, что на сердце моем, услышь меня, Боже правды моей. Это только один раз в Библии, здесь, в этом тексте, мы находим такое выражение: Бог или Боже правды моей. Какую праведность имел Давид? Давид не имел праведности, точно так, как мы не имеем никакой праведности своей. Но как Авраам, потому что Авраам поверил Богу, или мы, когда мы верим Господу, Бог вменяет нам праведность свою. Это была праведность, которую Бог мог даровать Давиду, потому что Давид уповал на него полностью, ни на свои услуги, ни на свои силы. Даже в физическом смысле, даже не говоря за духовное, здесь он говорит, что я в тесноте, и ты дал мне простор. По-английски это слово, это distress, это ситуации, где его давят. Слово Господне часто напоминает нам, что мы можем приходить к Господу, и когда мы Ему открываем наше сердце, что Он будет слышать нас. Только в псалмах, некоторые псалмы, я тут отметил, 4, 17, 50, 54, 64, 85, 90, 94, 144, и другие псалмы, и другие тексты Писания дают нам такие выражения. Господь говорит: «Взывайте ко мне, я услышу вас». Независимо от нашей ситуации, мы имеем от Давида пример. Он жизнью своей, он характером своим дает нам пример, которому мы можем следовать. И мы читаем в Новом Завете, апостол Павел пишет: это все дано нам в пример. Так что у нас, если у нас бывают проблемы, мы это знаем, мы верующие люди, многие из нас много десятков лет. Но все-таки Слово Господне нам опять сегодня в этом тексте мы прочитали, и оно подчеркивает и напоминает нам, что мы можем приходить к Господу. Когда Давид обращается к Богу в праведности своей, он осознает, что только Бог праведен, и что если мы приходим к людям, люди не могут нас защитить или оправдать так, как Бог может. Бог праведный. Ищущих Бога Бог награждает. Помните, апостол Павел проповедовал в Афинах. Он говорит: надо верить Богу, и надо верить, что если человек ищет его, Бог откроется ему. Но в конце концов, последние итоги здесь Давид обращается к Богу, потому что Бог не только праведный судья в его ситуации, рассмотрит его ситуацию. Но это выражение мы даже сейчас потребляем в наши дни в судебном смысле, когда человек должен прийти и явиться перед судьей, и человек должен правильно выслушать все факты и как судья тогда сделает какое-то решение, основано на каких-то стандартах, которые в обществе есть. Стандарт Божий самый высокий, праведный, святой, основан на истине, основан на праведности и на справедливости своей. И Давид обращается к Богу здесь как высшему судью. Не просто высшему судью нашей страны, Supreme Court, но как самому высшему судье, которая вселенная есть. Потому что он знает, что Бог или вознаградит, или осудит тех, которые восстали против него. Третье, в этом первом стихе мы видим, что Давид перед Господом открывает, почему у него боль в сердце, почему у него рыдание, почему он взывает. Уж он говорит за тесноту, в которую он попал. Это слово, это то слово, когда мы давим что-то. Если мы имеем резиновый такой пузырь, и в него налить жидкость и давить его, то оно оттуда все выходит. Но интересно здесь, Давид говорит, что в моей тесноты ты дал мне простор. Наоборот, Господь дает ему место, чтобы у него не уменьшалось, а наоборот, у него прирастало. Бог берет наши трудности, и их может провести в нас и терпение, и характер духовный. Простор, свободу духовную Господь дает нам в наших самых трудных моментах. Знаменитый проповедник Спурджин 18-го столетия, он на эту тему, когда говорил, он говорил, что богатство и комфорт в нашей жизни редко дают нам духовный рост или зрелость. Но трудности, когда мы переживаем, если мы уповаем на Господа, если мы действительно верим, то через трудности Бог делает в нашей жизни духовный рост. Это слово потребляется в военном смысле, когда человек, как Давид, или если, может быть, группа людей, или как армия, их преследуют враги, и они попадают в какую-то скалу или в тесное место, каменистое, между скалами. И вперед невозможно идти, потому что они вошли в тупик. И они окружены этими скалами. И возвращаться тоже нельзя, потому что они окружены врагами, которые давят на них, надавили на них. И здесь Давид говорит, что, Господи, в этот момент Ты сделал чудо. Ты сделал то, что никто не может сделать. Это как бы Ты разбил скалы, и Ты открыл мне дорогу. Так как Израиль подошел к воде, и некуда было идти, и Господь открыл воду, чтобы они по суше прошли. И потом, когда они прошли, сзади них вода опять закрылась. Господь открывает для нас дорогу, выход из трудных положений, тогда, когда мы приходим к Нему, когда мы открываем Ему нашу нужду, и когда мы доверяем Ему, что, и верим, что Он может это сделать в нашей жизни. Итак, в этом первом стихе мы видим, что Давид пришел к Давиду с молением. Он не только просит Бога, чтобы Бог услышал его, как люди, когда проблема, говорят, когда тревога, люди к Богу бегут. И когда был в Украине, то мне там пастыря говорили, что, говоря с солдатами, которые они посещают, говорят, все солдаты сейчас молятся там. Мы понимаем, что это не все может быть действительно искренне от сердца молитвы, потому что люди, когда проблема, они молятся. Но Давид не только молится, чтобы Господь вывел его из тесного положения, но чтобы Господь помиловал его. Тут совсем две разных мысли. В физическом смысле он попал в такой тупик, где нет выхода, и только Бог может его физически, жизнь сохранить и спасти его. Если это действительно был тот случай, когда гнался за ним, или когда Авессалом восстал против него. Но он дальше, он говорит, помилуй меня и услышь молитву мою. Несколько раз он в этом первом стихе говорит и просит, чтобы Бог услышал его и помиловал его. Милость – это уже духовное выражение и духовное слово. Здесь он уже говорит не просто, чтобы он остался живой, но чтобы Господь его спас в духовном смысле, потому что он осознает, что он грешный человек. Он дальше будет говорить за грех врагов его здесь. И он будет опять повторять и просить Бога, чтобы Бог помиловал его. Не Давид в свое время, и никто из нас в наше время сегодня не достоин, чтобы Бог избавил нас в физическом смысле, и, во-вторых, никто из нас не достоин, чтобы Бог милостив был над нами или избавил нас в духовном смысле. Наоборот, Давид понимает, что Бог в полное право имеет предать его в руки врагов своих. Если бы Бог это сделал, то Давид это принимает от Бога как справедливое и правильное решение от Бога. Давид в другом месте говорит, лучше, чтобы пасть в руки Господни, чем в руки человеческие, потому что Господь имеет милость, а человек никогда не имеет милость, когда он обращается с нами. И так Давид осознает, что его грехи многие, его грехи великие, но независимо от того, что он грешный человек, и, может быть, он осознает, что он достоин то, что случилось с ним, но он все-таки приходит к Богу как единственному своему искупителю, на кого он может уповать и надеяться. Даже в последнем стихе он говорит, «Ты един даешь мне жить». Он осознает, что только в Боге у него все. Итак, это в первом стихе мы видим вопль его или выражение его перед Господом. И здесь, начиная дальше, с 3 по 5 стих, мы видим, Давид начинает размышлять и как бы диалог вести с своими врагами. Хотя, может быть, он не буквально с ними говорит, но тут как бы диалог есть. И он обращается к ним и говорит, «Сыны и мужи, это те люди, которые окружили его, это его враги». Это те, которые наступили против Него. Это те, которые ложно Его обвиняли. Это те, которые не имели милости над Ним. Это те, которые испортили Его репутацию. Это те, которые поругали Его, Его имя. Царя надо славить, царя надо держать Его имя в почете. Они унизили Его имя. Обратите внимание, как Давид обращается к ним. Он не так обращается к ним, как они обращаются с ним и позорят его. Он с ними поступает, если так можно выразиться, по-человечески. Он с ними поступает, как с людьми. Независимо на то, что ихние цели абсолютно ничего не достойны. Ихние цели неразумные. Наоборот, они безумные. И они приведут их к погибели, если они не покаятся. Он здесь говорится, доколе вы будете суету искать или любить и искать ложь. Все то, что неправильное, суета, сует, говорил Соломон. Это слово, которое говорит за что-то, что не имеет цены. Не потому, что оно дорогое, а потому, что оно бесценное, оно мусор. Это как апостол Павел сказал, вся моя прошлая жизнь, все, что я считал, что-то стоит, достоинство мое, служение мое, фарисейство мое, так, как я жил, так, как я преследовал церковь и убивал верующих, все, что я думал, достижение, в конце концов очутилось ссор, как мыльный пузырь все взорвалось, говорит. А наоборот, я приобрел Христа. И вот здесь Давид, он говорит, что доколе вы будете любить суету? Вы любите мусор. Мы когда смотрим иногда на людей, которые собирают мусор, и собирает, и собирает, и полно мусора есть. Куда-то они сдают, а другие люди просто собирают, и у них, если проедете там, где они живут, пройти нельзя, потому что столько собралось всего. То, что не имеет ценности и употребления, оно испорченное, его даже употребить нельзя, только выбросить. А они это любят, и Давид это видит, и он обращается к ним и говорит, «Доколе, как долго вы будете это любить?» Оно недостойно вашего внимания. И вы тратите все ваши силы, чтобы приобретать его. Или вы ищете ложь. Какой смысл искать ложь? Какой смысл иметь неправду? Дальше мы видим, что Давид... Это в реальности является призыв к покаянию. Доколе? Почему? Как долго вы будете это делать? Четвертый стих. Неужели вы не знаете, что Господь отделил для себя святого своего, и что Господь слышит, когда я призываю его? Давид говорит, неужели вы не знаете, кому я молюсь? Я молюсь к тому, против которого вы выступаете. Вы не против меня выступаете. Вы не против меня бунт делаете, а вы восстали против Бога. И вы восстали против того, которого Бог отделил. Что это обозначает? Кто поставил Давида царем? Сам Господь его избрал. Но это слово «отделил» это необыкновенное слово. Это то слово, которое мы читаем часто в Библии, которое переводится «святое». То, что принадлежит Господу. В Израиле и в храме, или даже до храма, когда было только скиния, были инструменты, которые могли потребляться в ежедневном употреблении. Лопата, там еще разные инструменты при жертвоприношении, ножи, много чего. Но Бог так сказал и так Бог повелел, чтобы их только употребляли на жертвоприношение, только в скинии. Потом, когда Соломон построил храм, все сосуды, они только могли употребляться во время служения для Господу. И был человек, который начал пить из них, и Господь его поразил. Отделил Господь Давида для себя. Господь избрал Давида, Господь поставил Давида, Господь его, это слово, значит, он его взял из общества и поставил отдельно. Точно так, как Господь нас избрал и спас нас, и отделил нас от мира, чтобы мы теперь принадлежали к Нему. В каком-то смысле мы видим здесь это псалом, который относится к Иисусу Христу, не просто к Давиду. Эти слова можно приписать Иисусу Христу, если Господь бы обращался бы к нам и говорит, доколе люди будут поругать имя и славу Господне, искать суету и любить зло, доколе люди не будут знать, что нельзя выступать или вставать против Бога. Мы когда-то читали второй псалом. Зачем метутся народы и племена, замышляет тщетное? Они восстают цари земли, и князи совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Хотя Давид здесь говорит о себе, но эти слова можно приписать и Господу в таком общем контексте. Это мессианский псалом или псалом, который говорит за Мессию. И сегодня в наше время мы видим точно так, как в дни Иисуса Христа или в дни Давида, мы видим вокруг нас царствует зло. Люди больше возлюбили и практикуют, и делают зло, которое ведет к их погибели. Когда мы смотрим на тех людей, которые невозрожденные кругом нас, как Давид точно, не должно ли это приводить нас к более глубокой и широкой любви Господу и к благодати Господней? Что они любили, в третий стих, они любили суету. Что мы должны любить? Что верующий человек любит? Он любит праведность Господу. Они ищут зло. Что ищет верующий человек? Мы ищем истину. Что учит нас благодать Господня? Чтобы мы любили истину, чтобы мы жили по истине, чтобы мы не любили суету, чтобы мы искали знать Господа. Почему? Потому что ложь и суета, она недостойна той силы и той энергии, которую мы употребляем, чтобы искать ее. Неужели вы не знаете, Давид говорит, что я молюсь Господу, я призываю Его имя, и Он меня услышит и избавит меня от вас. Восстание их было не просто против Давида, но против Бога, который избрал Давид. Давида. И это духовная истина, которая для нас является напоминанием. Каждый из нас, который Господь спас, Он нас спас, потому что где-то когда-то до создания мира Он избрал нас, чтобы спасти нас, и это должно успокаивать нашу душу. Точно как Давид, его переживания окончились в 9 стихе тем, что он мог спокойно лечь и отдыхать, и спать ночью. Так и мы можем получать утешение в том, что наше спасение – это полностью от Господа. Мы его не заработали, только получили от Бога, и мы можем отдыхать или успокаиваться в том, что Господь дает нам. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Мы уже не должны стараться зарабатывать наше спасение или тяжесть нести. А Господь говорит, я возьму тяжесть и сниму с вас. Я для вас приготовил спасение, вам только надо его принять. И тогда, когда это случится, вы получите мир и покой душам вашим. Враги восставали против Давида, против Господа. И Давид уповает, надеется на Господа. Мы тоже имеем врагов или врага. Кто является наш враг? Сатана. И мы верим, и мы знаем, что несмотря на то, что он восстает и пускает в нас стрелы огненные, он в реальности старается отлучить нас от любви Христовой. Но апостол Павел пишет в 8 главе послания к Римлянам, что нету никакой силы, нету ничего ни в мире, ни на небесах, ни под землей, что может отлучить нас от любви Божией. И в 31 стихе там он говорит, если Бог за нас, то кто против нас? И Давид это все ощущает. И он видит, насколько неразумно эти люди выступают или вступают против его и против Бога. И дальше он, говоря с ними, говорит, гневаясь, не согрешайте, а наоборот, размышляйте в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь, приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Апостол Павел в послании Ефесянам подобное пишет, чтобы мы, гневаясь, не согрешали. Но тут интересное, я нахожу это слово, гневаясь, перевели в нашу русскую Библию. Это обозначает на древнем языке еврейском не волноваться или не тревожиться. Или не колебаться. Пророк Исаия пишет, Господь презрит на тех, которые трепещут перед Словом Его. Если мы имеем страх перед Богом и перед Словом Его, какой будет тогда результат в нашей жизни? Результат будет, что мы не будем грешить. Если мы страшимся Слова, если мы боимся Слова Господня и осознаем, что Слово Господне может избавить нас от греха, и в этом смысле вот это слово, которое здесь написано, гневаясь, не согрешайте, это то слово с еврейского языка, которое говорится, трепещите или бойтесь Бога, чтобы не грешить. Здесь не говорится, чтобы мы гневались. Лучше разгневаться и не согрешить. Это два слова не сходятся. Но если мы понимаем гнев Божий, праведный, если мы поднимаем тот гнев ревности, который Иисус имел, когда Он вошел в храм, и там продавали овец, и деньги меняли, и помните, Господь взял бич и прогнал их всех. И Он имел гнев праведности, гнев святой. Мы можем гневаться, если мы видим, люди делают неправильно. Но нигде Слово Господне не учит нас, чтобы мы имели характер, который гневается, и потом говорили, ну, это мой характер такой. Иногда, к сожалению, мы слышим, люди это говорят. Но Давид диалог ведет здесь с ними и говорит, не грешите, не делайте это, не гневайтесь. Вы против меня выступаете, и вы разгневались, и вы желаете моей смерти. Нет, наоборот, он говорит, остановитесь. Когда вы лежите ночью дома, когда вы ночью легли спать на ложах ваших, размыслите, подумайте, что вы делаете, против кого вы выступаете. Вы же против Бога выступаете. Здесь призыв к покаянию. Здесь призыв, чтобы они остановились. Если бы они действительно размыслились, говорится, чтобы они успокоились здесь, утешитесь. В другом псалме Давид говорит, остановитесь и познайте, что Господь есть Бог. Это то же самое выражение или то же самое мысль. Мы успокоение находим тогда, когда мы остановимся, мы можем продумать нашу ситуацию. И Давид говорит, если бы вы действительно продумали то, что вы делаете, какая была бы реакция, что бы вы делали? Вы бы воевали против меня, или вы бы приносили бы Господу жертвы правды с упованием на Господа? Помните день Пятидесятницы, когда Петр проповедовал, и слово через Духа Святого коснулось народ, и сердце их не умилилось. И они в ужасе спрашивают Петра, говорит, что нам делать? И Давид отвечает им, говорит, покайтесь. В данном случае, если бы они раскаялись, вместо того, чтобы преследовать Давида и искать его смерти, что бы они делали? Они бы в смирении, они бы приносили бы жертву Господу, жертву за грех свой. И осознавая свою недостойность, они бы уповали на Господа, чтобы Господь избавил их. И к этому Давид призывает их во всех этих стихах. Как долго вы будете славу Господню поругать, любить суету, искать ложь? Неужели вы не знаете, что Господь ответит меня? Не грешите, наоборот, размышляйте, принесите жертвы покаяния, достойные покаяния жертвы принесите Господу. К всему этому Давид призывает их. И какой результат, когда Давид размышляет это все уже под вечер, 7, 8, 9 стих. Давид теперь уже опять начинает о себе или про себя думать. И говорит, многие говорят, в другом псалме другие говорили, что Давиду нету спасения, а он уповает на Господа. Здесь многие говорят или спрашивают, кто покажет нам благо? Были люди, которые окружали Давида, не только его враги, которые сомневались, что в мире есть благо или есть доброе. Они не знали Бога и не осознавали, что в Боге или Господь есть благо, или Господь есть милостив, то, что Давид здесь говорит. 11 глава послания к евреям. Вера есть осуществление невидимое и уверенность в невидимое. Давид, он видит в Господе благо, а другие люди, они говорят, мы хотим видеть. Давид верой все принимает от Господа, а люди, которые окружают его, говорят, покажи нам. Давид говорит в ответ тем людям, которые хотят блага в жизни, яви нам свет лица Твоего, Господи. Что такое, когда Давид здесь говорит, свет лица Господа. Это ничего иное, как присутствие Господне. Господь обещал пребывать в святое святых среди своего народа, в святом месте. Давид хочет присутствия Господня. И он верит этому, и он знает этому. А те люди, которые окружают, говорят, они только хотят увидеть благо Господне, не осознавая, что Господь благ. Неверующие люди, они немного хотят блага увидеть глазами своими, а в контраст Давид, в контраст мы видим абсолютно все, как то, что Господь дает нам, потому что Он благ. Неверующий человек желает получить благо, но не желает иметь общение с Богом, в контраст с Давидом или с нами, которые желаем иметь с Богом общение. Эти люди, они не желали иметь источник благословения, они только хотели благословения. Эти люди хотели жизнь, они хотели остаться в живых, но не хотели познать даятеля жизни. В контраст Давид идет в присутствие Господне, которое он знает является благо. Давид говорится, ты наполнил, или ты исполнил, или ты перелил, или переисполнил сердце мое весельем. Мое сердце настолько полное весельем, больше, чем у них, у безбожников, когда они имеют самый лучший урожай. Когда они наполнили свои житницы, как тот богач, который в Новом Завете говорит, я такой урожай имею. Что мне делать? Я построю новые житницы, наполню их и буду радоваться. Ешь, пей, веселись. Самый высокий уровень веселья в мире не сравнить с тем весельем, которое наполняет сердце верующего человека в самом скудном ситуации своей. Верующий человек может иметь кусок хлеба, пропитание на ежедневный день, его сердце будет наполнено благодарностью Господу, потому что Господь благости своей даровал ему прожить еще один день в его присутствии. А мир может абсолютно все иметь и будет недоволен тем, что он приобретает. Давид говорит, мое веселье или то, что ты наполнил мое сердце этим. Оно не приходит от того, что я имею или не имею. Это не приходит от хлеба или вина, которое я приобрел, а оно приходит от Господа. И в результате всего этого Давид оканчивает свою молитву, свое прошение, и он говорит, что я спокойно ложусь, спокойно, в мире. И я могу спать. В наше время мы потребляем замки. Правда, я думаю, все ушли сегодня и дома закрыли наши двери. Даже паркуем наши машины здесь, и мы закрываем наши автомобили. У меня было когда-то здесь во время собрания, в мою машину кто-то зашел и много чего забрали оттуда. Но на кого мы надеемся? На замки? Давид ложится, и он окружен врагами, и он не волнуется. Спокойно может спать. Было время, когда Саул гнался за Давидом. И было несколько моментов, когда Давид мог его уничтожить, убить, или даже Саул спал когда-то. Его военачальник хотел копьем своим убить Саула. Но все цари, они всегда спали, окружены своими войсками. Один раз Давид попросил воды. Его храбрые там военные проникли туда и принесли ему воды. Давид, он не надеется на тех, которые окружают его, потому что он знает, что Господь с ним. Я могу спокойно лечь, я могу спать. Почему? Потому что ты, Господи, един. Только Бог, только в Господе его надежда. Да, он имел тех, которые помогали ему, охраняли его, ходили с ним, воевали с ним, но он надеется на Господа, потому что он осознает, что в конце только единый Бог дает жизнь. Он говорит, ты един. По-английски это слово говорит, я и ты одни. Давид ложится спать, как будто бы абсолютно больше нету людей. Нету ни друзей его, ни своей армии, нету врагов напротив его, никого нету, он там один. В 22-м псалме он говорит, в присутствии врагов моих ты приготовил для меня трапезу. Представьте себя, окружили Давида армии его, враги его. Господь в этом кругу, если представляем такой круг, Господь ему там приготовил стол, накрыл красивой белой скатертью, приготовил ему шикарный пир. И Господь там, и Давид там вдвоем сидят. И он может наслаждаться тем питанием, которое Господь ему даровал. Такая мысль и здесь. Он говорит, Господи, я ложусь спать, и я тут никого не вижу, только Тебя. Я с Тобою. Ты един даешь мне жить. Не только жизнь, но Ты даешь мне безопасность. Предыдущий псалом, Давид встал утром, проспал всю ночь, он встал и предал день свой в руки Господни. Тот день прошел в волнении, в тревогах, Господь сохранил его. Теперь он вечером написал следующий псалом. Предает себя в руки Господни и знает, что жизнь его в руках Господни и сладким сном может спать в мире. Пускай Господь напомнит нам и покажет нам, какой контраст здесь между людьми, которые волнуются обо всем и не имеют покоя, и те люди, которые все волнения свои приносят к ногам Господа и могут мирно пойти и спать, и иметь уют и упование в Господе. Слава Господу за Слово Его и за этот пример, и за Давида, который вдохновляет нас. Аминь. Мы встанем, помолимся.